Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в эфире информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня в ней принимает участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой.
Батюшка с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Батюшка, я знаю, что в нашем городе Екатеринбурге у вас есть много друзей. Поэтому сегодняшний выпуск предлагаю начать с нашей местной екатеринбургской темы. У нас отметили День Шигирского идола. Для тех, кто немного подзабыл эту историю, напомню, что ровно 12 лет назад во время золотодобычи старатели обнаружили деревянную скульптуру. Она примерно 5,3 метра в длину. Ну и ее долго исследовали, и после этих исследований стало понятно, что этот артефакт эпохи мезолита, и он существенно превышает возраст египетских пирамид, не имеет аналогов в мире. И вот этого шигирского идола поместили к нам в город Екатеринбург, в один из наших музеев. И в 2022 году он стал победителем национального конкурса «Топ-1000 культурных и туристических брендов России». Ну и в октябре этого же года медиа-менеджер Евгений Потапов предложил сделать скульптуру брендом Екатеринбурга. Общественники и местные власти стали вкладываться в эту идею, и было предложено сделать идол одним из символов города в честь 300-летия, которое Екатеринбург отметил как раз в прошлом году. Ну и православную общественность эта идея не устроила. Православные активисты выступали против брендирования идолов на любом уровне. Ну и тут же добавлю, что Екатеринбургская епархия у нас в городе со своей стороны изо всех сил старается продвинуть образ святой Екатерины как покровительницы нашего города, точнее не то чтобы его продвинуть, а утвердить, потому что действительно покровительница нашего города святая Екатерина. Но судя по тому отклику, который это получает у горожан, к сожалению, у Екатеринбургской епархии пока как-то плохо с пиаром, или я уж не знаю, в чем дело. Но вот идея с шигирским идолом пока находит больше отклика среди горожан. Так вот, батюшка, я думаю, что наверняка ваши друзья, которые есть у нас в городе, эту историю рассказывали. Поэтому у вас хочу спросить, как вы видите ее со стороны и как вам вообще кажется, насколько уместно делать символом любого города, какого бы то ни было, просто как идея идола. Именно вот идола со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Кажется, лучше не путать Божий дар с яичницей и как бы котлеты отдельно от мух подавать. И сопоставлять несопоставимое достаточно сложно. Вот. Церковь как-то не занимается пиаром, и церковь, и брендинг, и брендинг, и прочие термины, связанные с менеджментом, они как-то не сильно коррелируются. Мы не о бренде даже говорим, о святой Екатерине, как о бренде. Мы говорим о ней как о покровительнице города. И если достаточно большое количество жителей города как не сильно с этим согласны, то надо смотреть непосредственно изнутри, собственно, почему, что, какие аргументы, откуда они черпают информацию, вот где, почему голос церкви там для них не слышен. А может быть и слышен, но просто есть умелые ребята, которые или за деньги, да, или просто так, по убеждениям своим, просто составляют достаточно мощную оппозицию идеям Русской Православной Церкви, строительству храмов и популяризации всего того, что связано с духовной и религиозной историей этого города. И мы знаем, что даже я как священник, ведущий множество соцсетей, вижу, что громче всего кричат, собственно, не большинство. Вот. Но те, кто категорически не согласен. И почему ты куда не зайдешь, ты увидишь, что у каждого блогера сотни негативных комментариев. То есть не потому, что их больше, а потому что 90% человек почитали, посмотрели, сказали, ну, здорово, классно, ну, и дальше давай листать. Они как бы совсем согласны, им не обязательно об этом писать, что мы совсем согласны. Лайк поставили в лучшем случае. А те, кто не согласен, они обязательно же должны явить себя в миру. И у вас такое впечатление, что не согласных очень много. Мне кажется, ваша история – это та же самая ситуация. Огромное количество великолепных храмов, фантастическое количество верующих православных христиан. Не просто номинально, а по-настоящему. У меня множество знакомых екатеринбургцев. Я знаю их как людей с большой буквы, как христиан с самой большой буквы, там, капслоком. Знаю, насколько глубокая духовная жизнь у многих из них. Храмы полны, крестные ходы, исповедуются, причащаются, говорят о Христе к месту и не к месту, как писал апостол Павел. Вот. Но шумнее всех оказываются те, кто по той или иной причине противостоит Русской Православной Церкви и вообще христианству в принципе. И поэтому может показаться, что есть какая-то серьезная проблема и с донесением информации о себе в Русской Православной Церкви, и все хорошо, и прямо как с горочки скатываются у тех, кто противостоит ей. А каждый, кто популяризирует язычество, он автоматически становится врагом церкви. Потому что, если посмотреть в историю церковную, главный враг Христа — это сатана. Помните знаменитую фразу, что Карфаген должен быть разрушен? Почему? Из-за совершенно немыслимого язычества. Даже некоторым язычникам языческие традиции других язычников были настолько безобразны и мирски, в частности, жертвоприношения детей, что они на полном серьезе шли уничтожать полностью это государство, которое не должно было осквернять тело земли. И вот все современное язычество, оно потихонечку тоже пытается реставрироваться, непонятно прямо в каких формах, потому что, ну, по-настоящему язычество никто ничего не значит, не знает. Вот оно там худо-бедно как-то было реанимировано профессором Рыбаком, академиком Рыбаковым, но все это такие некоторые личностные инсинуации, то есть представить по-настоящему, каким оно было, никто не может. Вот. Но, тем не менее, оно вот популярно в очень многих кругах. Мы видим, к чему это привело на Украине. И наверняка знаем, что тот, кто пытается внедрить языческие идеи, они кровавые, они антихристианские, в России тот, по сути, занимается тем же, чем занимались наши западные партнеры, популяризируя и давая огромные гранты на популяризацию язычества на Украине. Потому что сегодня ты просто там, бегаешь в трусах по чистому полю, обнимаешься с березками, бегаешь, прыгаешь через костер, пускаешь веночки по полю, чтишь каких-то там башков, потом начинаешь там какую-то капельку крови куда-то нибудь льешь, приходишь на какие-то там капища, с какими-то духами общаешься, тебе круто, тебе здорово, потом начинаешь с факелами ходить, потом начинаешь кого-то в жертву приносить, а потом начинаешь уничтожать тех, кого людьми не считаешь. Язычество всегда связано тесно с национализмом, с нацизмом, с фашизмом, с ненавистью к другим людям. Оно всегда связано с блудом, с кровью, с насилием. Поэтому у церкви 2000-летний иммунитет против язычества. И каждый раз, когда мы видим, что кто-то пытается реставрировать и реанимировать наши исконно славянские там, религии, там, символы этих религий, там, то мы сразу восстаем и говорим: вы что, ребята, вы же историю не читали, вы не понимаете вообще, как Бог реагирует на это. Богу мерзее всего, хоть стать его врагом, противником и обратить его гнев на себя, на город, на область, на страну, то вот давай, популяризируй блудные отношения, как в извращенной форме все эти ЛГБТ, будь они неладные, и же с ними. Начинай популяризировать эзотерику, все вот эти карты Таро, исполнение желаний, аффирмации, медитации, вот, и язычество. Все, как бы, ты уже в духовной ловушке, Бог уже не с тобой. Не потому, что он даже прямо сильно тебя обиделся, а потому, что ты от него отвернулся. То есть, хочешь разрушить государство, начни популяризировать язычество. И поэтому, ну как, и символом города может быть языческий демон. Вот, ребята, это демонология все, а не просто какой-то вот чурбан деревянный. Нет, за этим стоит серьезные духовные вещи. Если ты собираешься демона поставить символом города, который реально посвящен той Екатерине, в котором происходили невероятные непростые духовные события, который благословен Богом, и будет проклят Богом. Поэтому нельзя с этим играться. Вот, как дети малые, вот, действительно. Думаю, думают, что если Бога нет, то все дозволено. Ну так, если ты не веришь, что Бог есть, но думаешь, что, ну уж дьявол точно существует. Мне кажется, тут это проще доказать, даже чем бытие Бога. Ну, не заигрывай с ним. То есть никогда игры с Мефистофелем не закончатся положительно ни для кого. А уж тем более, когда ты собираешься это сделать знаком, для символом целого большого города. Это с огнем ребята играют у вас.
Ну, кстати сказать, я посмотрела, что в этом году отметить день рождения шигирского идола чуть ли не в половину меньше пришло народа, чем в прошлом году. Конкретно 570 человек против 840. Сами сотрудники музея объясняют это тем, что они в этом году ввели обязательную регистрацию для того, чтобы не допустить большого наплыва народа, большой толпы. С другой стороны, как лично мне кажется, 840 – это не самая большая цифра, если мы говорим про количество посещения музея. Ну что ж, мы переходим к следующей теме. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нами находится все так же отец Владислав Береговой. И мы говорим про рязанские образовательные учреждения, руководители которых получили распоряжение от администрации города, в котором от них ни много ни мало потребовали провести благотворительный марафон по сбору гумпомощи для участников СВО. Его предлагалось организовать в рамках социально-патриотической акции «Нашим» и посвятить это все Дню защитника Отечества. Ну и также уточняют, что акция направлена на сохранение семейных ценностей, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения и ответственности за свою родину. Детские сады, как утверждают СМИ, потребовали от родителей заняться сбором денег и закупкой продуктов для нужд СВО. В одном из учреждений сообщил один из родителей, что их попросили купить казинаки, орехи и батончики на 3000 рублей. В другом саду предложили собрать по 100 рублей и приобрести необходимое для бойцов. Батюшка, а вот идея насильственного привлечения детей к сбору средств для СВО, как вам в целом?
Я уже который год, дай бог, чтобы это был последний год, каждый январь освещаю детские поделки нашего местного детского садика вот, для вот, наших мобилизованных ребят. Кто-то является ребенком, сыном, дочкой мобилизованного, кто-то просто там, дочкой военного. В любом случае, кем-то или внучкой, или внуком, так или иначе связанным с этой специальной военной операцией. Ну, мне кажется, вообще сейчас нет человека, который так или иначе каким-нибудь боком с этим не был бы связан. Вообще у нас вся страна должна быть поставлена на эти рельсы. И как бы не вижу ничего предосудительного, когда детки пишут открыточки, какие-то сладости делают на уроках, не знаю, как они там сейчас называются, труда, условно говоря. Приходят, ведь у нас такая история есть. Вот приходят потом, мы там окропляем, деткам там иконочки дарим, конфетки всякие, прянички. Вот рассказываем о храме, то есть даже пользуемся вот этой возможностью для того, чтобы показать им красоту нашей веры. Естественно, я против какого-либо принуждения, им просто подается идея. Они как бы совершенно с этим согласны. И, конечно, дети не приходят домой и не говорят: мама, дай 1000 рублей, надо там, нашим ребятам помочь. Поэтому тут все просто. Садики давно по всей стране задействованы с этим. Я, общаясь с нашими воинами, которые уже вернулись, с кем-то, кто все еще там находится, они с этими письмами, с этими рисуночками, для них это самое ценное. Уже такие затертые, уже заляпанные, 100 раз намокшие, где-то уже там не разгибающиеся. Но вот приходят и говорят: вот меня вот это грело. Что я понимаю, что за что бороться. Вот как когда-то Фродо спрашивал у Сэма, теряя силы, вот, зачем нам бороться, за что? И Сэм им отвечал: вот зато, мистер Фродо, что в мире еще есть добро, и за него надо бороться. Вот. Когда у тебя перед глазами только смерть, только ужас, только неизведанность, только все то, что мы называем там, кошмарами, ужасами войны, вот такое письмо, такой подарочек с детского сада позволяет собраться, сконцентрироваться и находить точку опоры для того, чтобы жить и воевать дальше. Это что касается вот непосредственно рисунков с детских садов, каких-нибудь открыточек. Что касается сборов, ну, тут, наверное, какие-то перегибы на местах, потому что ну, ничто не может быть в этом вопросе принудительным. Совершенно уж, тем более там какие-то там большие суммы. Поэтому хочешь, кажется, здесь все должно быть основано на совершенно добровольном пожертвовании. Да, нет. Вот. Перегибов не должно быть нигде никогда.
Вот да, батюшка, тут дело все в том, что это была навязанная история.
Поэтому мы любим, когда все свободно, справедливо, и нас никто ничего не принуждает. Ну уж тем более здесь. И знаете, когда ты принуждаешь человека к чему-то хорошему, человек уже даже к этому хорошему будет иметь отвращение, между прочим. То есть нельзя навязывать что-то хорошее. Каждый человек свободен, уникален и не имеет права даже отказаться тогда, когда ему говорят, нет, мы сейчас тебе причиним добро, не отказывайся. Да не, знаете, я лучше побуду в своей вот, тесноте и бедноте, но причинять мне добро не надо, я как-нибудь без вас обойдусь. То есть надо учитывать вообще специфику человеческих взаимоотношений. Никакого принуждения быть не должно.
Скоро, кстати, 23 февраля, буквально завтра, чего уж там, надо будет посмотреть, чем вся эта история закончится. Ну и заодно всех наших радиослушателей, раз уж мы упомянули, то с 23 февраля, с наступающим, мы поздравляем. Идем дальше. Следующая новость, я думаю, как блогера вас заинтересует. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нами все так же отец Владислав Береговой. И поговорим о том, что в России предложили, пока только предложили, создать черный список блогеров. Это все председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Митилев. В своем телеграм-канале он написал, что за аморальное поведение во время стримов блогеров следует лишать доступа к интернету и социальным сетям, потому что трэш-стримеры формируют у молодежи аморальную модель поведения. Они опасны для общества, их нужно изолировать, добавил глава Думского комитета. Если что, уточню, что трэш-стрим – это когда какой-то блогер в прямом эфире на своем канале делает какие-то страшные вещи. Например, кого-то избивает или еще что похуже. И вот тут я хочу напомнить, что количество просмотров у такого контента, к сожалению, велико. А это значит, что есть много людей, которые прямо среди нас живут, которые такой контент смотрят. И вот раз они его смотрят, значит им это интересно. И, скорее всего, они сами бы хотели что-то такое сделать, но либо воспитание, либо уголовный кодекс им не позволяет, поэтому они просто ограничиваются тем, что смотрят, как это делают
тут
другие.
Тут я с вами вообще не соглашусь, если честно. Да, всяк человек ложь, и мы предрасположены к греху и к чему-нибудь такому порочному. Я уверяю, вот из этих, там, из миллиона посмотрев человек, 999 тысяч не будет искать в интернете специально какой-нибудь трешка контент, потому что даже в голову не придет, что об этом еще можно снимать, еще и выкладывать. То есть человек не настолько плох, как может показаться, и то, что есть огромное количество просмотров, не значит, что есть запрос. Это значит, что есть просто люди, которые гадким, мерзким контентом увлекают за собой, потому что грешить намного проще, чем совершать какую-либо добродетель.
Подождите, отец Владислав, вот секунду, я сейчас просто хочу уточнить. То есть по вашей логике, если вы или я в интернете натыкаемся на какой-то контент, ну, видео, в котором что-то, кто-то увлекательно и харизматично делает или рассказывает о каких-то мерзких вещах неприемлемых, тут уж фантазируйте сами, у нас все-таки радиоэфир, да, то мы можем увлечься и ни с того, ни с сего, не имея никаких предпосылок, начать это смотреть.
Ну, как раз я о другом. Что если такой контент или не о другом, обобщить, что человек смотрит то, что ему предлагают. Если мне алгоритмы, там, Телеграма такое предложат, я скажу, боже мой, или что там, Ютуба, ужас-то какой, надо что-то написать об этом, не знаю, в Госдуму. А если так, ну, у меня, понимаете, у меня устоявшиеся нравственные ценности. То есть я уже знаю, что такое хорошо, что такое плохо. И у меня много десятилетий ушло на то, чтобы эти знания перешли в дело, в образ жизни. Чтобы из теоретического этого, из теоретической плоскости перешло в плоскость бытийную. А что подросток? Что тот школьник, который все это посмотрит? У него что, есть какие-то серьезные нравственные ориентиры? Нет, конечно. И он с удовольствием посмотрит то, что тот трешак, который смотрят все его одноклассники. Ух ты, запрещенка. Запретный плод сладок. Мы это прекрасно тоже знаем. И если государство запрещает совершать противоправные преступления, а какой-нибудь блогер его совершает, ему это грозит уголовка, администрация, административка, может быть, даже еще уголовное заключение. Ух ты, посмотрю. Ну, тем более, как бы, если ты вообще как бы немножко склонен даже к чему-нибудь подобному. Ну, не сам сделаю, так на других посмотрю. Поэтому считаешь, что очень-то совершенно правильно сказано нашим депутатам или кто там. Вот. Если ты совершаешь на камеру то, что является противозаконным с точки зрения закона Российской Федерации, то безоговорочно человек должен быть, должен предстать перед судом и понести заслуженное наказание. Понятно, если сейчас наше Министерство внутренних дел будет смотреть все эти трэш-стримы, они так... Знаете, сколько трэша насматривается на всех следственных экспериментах, что мама, не горюй. Вот. Конечно, их обязать невозможно, но все равно бывает, они настолько переходят черту, что уже кто-то может вполне себе написать заявление и сказать, я вообще не хочу, чтобы это появлялось в алгоритмах соцсетей. Хочешь, не хочешь, да. То есть я посмотрю, ребенок мой посмотрит или еще что-нибудь. Если я посмотрю, там, мне там 36 там, или 52, ну и ладно, то если мой ребенок, которому там 10 или 12, а он тоже сидит на взрослом планшете, эти с взрослого аккаунта все это смотрят, попросил на минуточку посмотреть, то как бы я не хотел бы, чтобы он с этим сталкивался, чтобы вот, как бы раньше позволено вообще натыкался на такой контент. Но вообще как бы это безнравственно на самом деле. Вот если бы на то пошло, то зачем нам, имеем ли мы право вот так сквозь пальцы смотреть на противоправные, безнравственные действия, которые происходят на территории нашей страны, которые совершаются нашими же людьми, там, русскими гражданами, издевающимися над другими русскими гражданами. Ведь еще, опять же, какое еще мировоззрение формируется у ребенка, подростка. Так, значит, если там, это, конечно, противозаконно, но если у меня есть деньги, приносит какой-то доход, я могу там откупиться или еще что-нибудь, то как бы почему бы этими не заняться? Вот. И чуть ли, по-моему, не каждый второй хочет быть трэш-стримером, потому что ничего не умеет, ничего не научился, ничего полезного дать в там, какой-нибудь ТикТоке он не может, никакой информации, как, допустим, учитель химии или даже священник. У нас там тоже много. Но бить морду я умею. Вот. И я сейчас тоже стану знаменитым. И по факту, допустим, если какой-нибудь условный, как его, Эдвард Билл, такой условный, да, он делает, что хочет, ему за это ничего не бывает, то бывает так, что каким-нибудь подросткам, которые его копируют, очень даже бывает. Вот. Но вообще популяризация насилия, это, по-моему, ну, любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что это не есть хорошо.
Батюшка, я ни в коем случае не спорю с тем, что эту часть интернета надо тоже контролировать. Другой вопрос, насколько практически это возможно, как это сделать, как для этого создать адекватную правовую базу.
Украинские власти хотя бы в 2010 году смотрели, что творится в запрещенном Фейсбуке, Инстаграме, Ютубе, то, знаете, наши ребята бы сейчас там не воевали, а мы бы давно бы спокойно бы продолжали бы дружить друг с другом. Украина сначала проиграла информационную войну в соцсетях. И вполне себе нормальная реакция Российской Федерации, обращение на то, что происходит в соцсетях, и попытка регуляции. Все, вот, запрет грамм запретили, вот какое-то время, там, ну, что там еще, какое-то время Телеграм был запрещен до решения каких-то совместных проблем по этому вопросу. Что, в общем, все, что МИТЕ, запрещенная экстремистская организация, принадлежит запрещено, кроме почему-то WhatsApp, но это другая история. В общем, это нормально, когда, наконец-то, государство вспомнило, что если ты проиграл информационную войну, то, в общем-то, реально можно уже не вести. Ты ее как бы тоже проиграешь. В этом нет никакого дальше смысла. Сейчас информационное общество уже. оно по-другому, не такое, как было 20 или 30 лет назад. И не следить за тем, что происходит в соцсетях, информационном пространстве, просто преступно. Ну, если ты уже следишь, то, соответственно, необходимо как-то это корректировать. И надо понимать, какие ценности у страны. Если у нас мы чуть ли не единственное христианское, да нет, единственное христианское государство во всем мире, которое поддерживает христианские ценности. Это совершенно парадоксальная вещь. Христианских государств можно, но при этом достаточно большое количество из них стало на совершенно безнравственные рельсы. То есть мы как бы вот и здесь, и здесь. Вот мы как бы и христианами себя называем, и пропагандируем антихристианские ценности. То есть это мы не мыслим, а мы сейчас единственные, кто пытаемся вот защитить веру во всем мире. Уже далеко давно уже все прогнулись, непонятно под кого, но тем не менее придерживаются политики отделения убеждений от, или как сказать, отделения образа жизни от тех убеждений, которые ты исповедуешь как христианин. Вот такой весь мир вводится потихонечку, христианский мир, когнитивный диссонанс. Вот, с одной стороны, там всякие там блудники, мужеложники, царство Божие не наследуют, а с другой стороны, как мы их благословляем, да? Ребята, у вас там все хорошо с психикой? Вот, мы пока держимся здесь с трудом, но как-то держимся, не знаю, дай бог долгих лет Владимиру Владимировичу и нашему патриарху, вообще всем тем, кто пытается в нашей непростой, такой, в нашем непростом либеральном обществе говорить, не только говорить о нравственности, поговорить, разойтись, а напоминать, что надо что-то еще делать на этом поприще. И в интернет-пространстве тоже такая чистка должна быть. Понятно, ты никак не можешь повлиять на YouTube-канал, да, потому что он не в рамках нашей юрисдикции. Но ты можешь повлиять на блогера, который дает деструктивный контент. Почему бы и нет? Даю себе тоже отчет, никогда ничего подобного не будет принято. Как бы уж слишком сложно. А что считать трэш-стримом? Да, а что? А какие-то суровые... Вот был же принят правила дорожного движения сколько же лет назад? Там, 5 или... Ну, что-то около 5 лет, не так уж давно. О запрете агрессивной езды. Ну, как бы все понимают, что такое агрессивная езда. Вот эти шашечки, подрезания, превышение скорости фантастическое в десятки раз вот, на городских трассах. Мы видео этих полно в интернете. Ну и что ж, получилось кого-то штрафовать? Вот. Никого, потому что очень такое размытое понятие, что значит агрессивная езда. И вообще убрали это правило из правил дорожного движения. Все, проехали. Не получается никак регулировать. Ну, ты где назовешь трэш-стримом, а что туда? Там знаете, сколько придется извращений туда всевозможных? Там бить лица нельзя. Ну, тогда все и боксы, и все виды этих единоборств тоже тогда станут трэш-стримами. То есть надо тоже так оговаривать. Ну, все понимают прекрасно. То есть скажи, там сейчас слови какого-нибудь первоклассника, к сожалению, скажи, спроси, что такое трэш-стрим? А, ну, это когда там тебе там дают 5000 рублей и говорят, он плюнь там старушку, которая сейчас проходит. Ты идешь и плюешь, да? То всем это понятно. Вот, ну, а как это законодательно оформить? То есть законодательно уже Христос оформил 2000 лет назад, сказав, не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Вот, все, вот вам запрет на трэш-стримы дан еще в Евангелии. Давайте эту заповедь тогда оформим.
Ну, это, кстати, пока самое адекватное предложение на этом поприще. Ну что ж, дорогие друзья, на этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи с нами был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Всего вам доброго!